говорил так, что я не зову, чтобы все так. Ну, у каждого свое, но это мое основное служение. Братья и сестры, если в церкви есть такой брат или такая сестра, значит, будет благословение. Если мы все займемся большой работой, нужной работой, но не будет молитвы, успеха в этой работе не будет. Хорошей работой занялись апостолом. Очень хорошие. Очень хорошо, что они организовали столы и питание. Но молитва ослабла, и сразу ропот произошел. И когда усиливается молитва, отступает ропот. Вот так все зависит от нашего отношения с Богом. Братья и сестры, мы сейчас помолимся Богу. Начинается новая жизнь у каждого человека с молитвы. Она изменяет всю жизнь. Она изменяет сердце человека. Вот как я привел пример за этих двоих супругов. Они как вроде бы сочетались опять снова. Что делает молитва? Может быть, в нашем собрании есть тот, кто хотел бы начать жить снова. Или же обновить молитвой свою жизнь. Братья и сестры, мы будем молиться. Можно во время молитвы пройти, встать на колени и здесь молиться. Почему здесь? Бывают такие случаи, что нужна чья-то помощь в молитве. Я на молодежном проводил пример, хочу еще привести этот пример в личной жизни. У меня, когда я принял крещение в 16 лет, и тоже, я помню, брат нас оберегал, говорит: братья, вы слишком деятельны. А у нас, я оркестром занимался, с детьми, с молодежью, разбор слова, еще переплетали там литературу, и все время занято. Говорит: вы слишком заняты, братья. А где личное общение с Богом? И вот я чувствую, я начал ослабевать. А тут появились искушения, мне потянуло читать книги исторические. Я увлекся чтением книг, и помню, один раз пришел в собрание, открыл книгу и стал читать. И так тяжело на сердце. Что ты делаешь? Тебе совершенство, тебе сила нужна. Ты должен на колени стать, ты должен Библию открыть. Ведь, и вот так чувство Дух Святой обличаешь, ведь упадешь. И меня, вы знаете, через несколько дней отлучили моего друга, с которым мы шли, упал. А я едва на этой грани не был. И вот такой вот слышу внутренний голос: недолго быть пренебрегаемым Духу Святому. И я чувствую, что Господь оставляет меня. И такое вот тоже внутреннее такое чувствую, вот, как говорит Господь мне, что сегодня я оставлю тебя за то, что ты оставил меня. Я стал на колени, а молитвы нет. Я прошу: Господи, не оставляй меня. А молитвы нет. Я говорю: Господи, я не смогу жить без тебя. И все равно я слышу: закрыто небо для меня. Я тогда закричал: Господи, что мне делать? Я жил на квартире и слышу призыв такой: подними всех, тебе нужна помощь. Пусть за тебя помолятся другие. Я помню, включил свет там, где были хозяева, и сказал, закричал: помогите. Хозяин выбегает: что случилось? Я говорю: Господь меня оставляет. Помогите мне, помолитесь за меня. Мы стали на молитву. Я помню, как молились, как вернулось мне это расположение. Я это пережил, что Господь опять со мной. А хозяйка дома начала плакать. Говорит: Господи, а я давно уже оставлена тобой. И мы потом за нее молились. Бывают такие положения, когда нужна помощь. Усиленная молитва других. Когда кто-то должен молиться. Если кто сейчас переживает такое состояние, скажите: помогите мне своей молитвой. Братья и сестры, Господь очень расположен к церкви. И сказано, если двое и трое помолятся, будет. И если кто обратится к церкви, чтобы молились, это усиленная молитва. Если есть такая нужда, скажите, дорогие братья и сестры. Кто первый раз, кто еще не молился, начните, переживите это, как хорошо начать жизнь с молитвы, как жизнь благословенно пойдет у вас. Итак, мы будем молиться, кто пожелает покаяться, обратиться, или кому нужна помощь, во время молитвы приходите, становитесь на колени и молитесь тоже Богу. Аминь. Встанем, помолимся.
Книга Деяний апостолов, 9 глава, с 36 стиха. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встал, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Братья и сестры, неужели церковь настолько потеряла силу? Неужели нет в церкви в последнее время ни одного исполненного Духом Святым настолько, чтобы совершить то, что сделал Петр? Сколько вокруг горя, сколько вокруг страданий. Сколько мы видим вокруг вдов, сирот, которые остаются без матери или без отца. И в сердце у нас есть сострадание, но почему подобного уже много и много веков и столетий не совершается в церкви? Мы читаем в первых стихах вот этого повествования о том, что она не просто была ученица. Кстати, это первая из женщин, кто названа ученицей. Но не в этом было ее высокое положение. И не потому просили и не говорили, что вот она ведь учится, и она может многое рассказать, она очень много может провести бесед. Другое встревожило тогда всех, которые собрались там, когда она умерла. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Вот почему Дух Святой побудил апостола Петра совершить это удивительное служение, редкое служение. Потому что церковь, в основе ее лежит как раз милость и добрые дела. О нашем Боге сказано так еще в Ветхом Завете: познавая Бога, говорит псалмопевец: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Когда мы читаем о нашем Господе, как писали о нем евангелисты, Лука пишет так, о том, что Иисус делал и чему учил. И когда Иисус вышел на служение, у него была не только удивительная проповедь. В этой проповеди была не только правда, в этой проповеди была столько доброты. В этой проповеди никого не унижал Христос, ни одного грешника. В этой проповеди он говорил: «Блаженны, блаженны». Он поднимал человека, он утешал. Где мы видим, ноги Христа были? В купальне Вифезда, там 38 лет человек один, не имеет друга, не только больной. Когда больной, но есть друзей много, это одно. А когда болен и не имеешь друзей, это другое положение. Я вспоминаю, когда мне пришлось быть в больнице и, так сказать, очень тяжелом состоянии. У нас была палата тяжело больных. И некоторое время пришлось быть без сознания, когда вот начался отек мозга. И за это время моего там пребывания из 75 городов приехали друзья. В этом городе не было церкви. Сегодня там церковь. Это всколыхнуло всех. Это было для всех удивительным. Специально родственники приезжали, чтобы увидеть, неужели это правда, что верующие вот так дружны между собой, что они так откликаются на беду, что они так проявляют заботу о своих единоверцах, поскольку это был для нас город, я никогда там не был, мы проездом вот были там, когда случилась эта авария. И именно вот это вот, то, что верующие между собой дружные, это многие сердца смягчило. Заведующий отделение, врач, который лечил, был такой упорный атеист и коммунист. Сегодня он член церкви. Он сам потом говорил, что я такого в жизни еще не видел, чтобы вот так вот относились друг к другу. И она была исполнена добрых дел, творила много милостыни. Мудрость, сходящая свыше, она, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, полна милосердия и добрых плодов. Полна милосердия и добрых плодов. Если мы сегодня можем сказать так, мы в числе мудрых или неразумных? Мудрость, входящая свыше, полна милосердия, полна добрых плодов. И для церкви тогда очень важно, чтобы так, как Христос на земле жил, так, как Он проповедовал, чтобы и церковь так проповедовала. Но немного было и в то время тех, которые бы были полны добрых плодов. Вот поэтому надо было воскресить Тавифу. Потому что это было важное служение, добрые дела и много милостыни. Сколько вот она, что она могла делать? Она шила рубашки, она вдовиц одевала. Братья и сестры, почему сегодня это не делается? Сегодня совершается Великое Воскресение тоже. Господь нас на собраниях, через различные обстоятельства, воскрешает в нас доброту. Да, легче всего было бы поднять доброго человека, который прожил жизнь и много делал добрых дел. Вставай, еще одну жизнь теперь живи. Еще одну жизнь делай добрые дела. Нет. Господь воскрешает эти добрые дела или доброту и милосердие в сердцах всех нас. И вот почему такие случаются обстоятельства? Почему в церкви тоже есть сироты, есть вдовы, есть вдовцы, есть больные, происходят несчастные случаи? Недавно здесь у вас в соседнем городе были похороны сестры, матери 8 детей, где старшему из них еще не исполнилось 15 лет. В церкви проходили евангелизационные служения. Мало приходят людей неверующих, особенно из местного населения. Но вот когда были эти похороны, более 2000 человек сопровождали это шествие. Это было свидетельство большое. Я вот недавно заехал опять в этот город. Вчера были и говорят, вот сколько уже прошло времени, сколько на производствах, на фирмах, везде говорят об этом. И говорят, какие удивительные это люди, как они откликаются. С разных городов приехали выразить сочувствие, разделить боль, разделить горе. Иногда Господь допускает это, чтобы церковь еще раз проявила и показала, что в основе ее стоит любовь. Любовь друг к другу. И особенно любовь там, где горе, там, где беда. Там в первую очередь должен быть человек. Посмотрите само здесь положение, вот как Петр сделал. Он сразу же поспешил прийти на это место, где скорбь, где смерть. Я вчера тоже зашел в этот дом. Мы немножко побеседовали с братом. И я смотрю, что многие заезжают. Смотрю, что заходят. Кто-то с детьми побудет. Кто-то что-то принесет, кто-то скажет доброе слово. И мне вспоминался, когда я был вчера там, мне вспомнился этот случай. Вот так. Да, мы можем сказать, что почему нельзя воскресить вот эту сестру? Господь совершает нечто большее. Господь воскрешает в людях доброту и участие. И мы еще в этот день побыли в другой семье. Это вдова. 9 душ детей. Старшие должны приобретать профессию. И вы знаете, что это стоит здесь, в вашей стране. Как нужно, каждому нужно помочь. Старшие начинают каяться, заявляют на крещение. А некоторые еще не каются, трудности у них есть. Крыша течет. Во дворе, смотрю, начали бить колонку. Уже еще 2 месяца назад все брошено. Это вдова. И думаю, Господи, вот как здесь нужен Петр, который бы мог бы словом, которое он сказал Тавифе, словом, которое он сказал бы церкви, пробудить доброту. Вдова не должна быть оставлена. Особенно, когда муж столько сделал доброго, столько много потрудился, и в таком положении не должна быть эта вдова. У нее не должна течь крыша. Нет. Сегодня, братья и сестры, Господь направляет наше внимание на то, чтобы не было у нас тех, кто страдает в одиночестве душой или телом. Мы посетили сегодня вот семью брата, который находится в больнице, и думаешь так же, почему Господь допускает это в церкви, чтобы воскресить доброту? И когда бываешь в таких домах, сердце смягчается. Особенно, когда посещаешь больницы, сколько там страдания, сколько там горя. И тогда смотришь совсем по-другому на свое состояние, на свое здоровье, на семью. Сколько сегодня детей, которые не имеют матерей. И когда с похорон возвращаются, наверное, тогда дети ценят, что есть еще живая мама. Я уже говорил эту мысль во собрании, еще раз повторю. Некоторые так отмечают это, что когда не стало даже уже, пусть в пожилом возрасте кого-то из родителей, как это сразу же чувствуется? Это стало меньше, больше стало болезней, больше трудностей в семьях, так как стало меньше молитвы. Сегодня хотелось бы, чтобы мы направили свой взгляд также на эти дома, которые ждут участия и молитвы наши. Там, где нет отцов. Хотелось бы, чтобы, может быть, вспомнили тех братьев, которые совершали служение, когда жили еще в Союзе, которые отдали жизнь свою сегодня вечности, которые много нам доброго сделали, у кого дети неверующие, кто за них помолится? И сегодня Господь желает нас воскресить. Воскресить у нас доброту. Не добрую Тавифу, нет. Не человека, который много молится. Как важно, чтобы в церкви были молитвенники. Но если он умирает, как важно, чтобы в церкви были добрые наставники, если его нет уже. Господь желает воскресить в нас это чувство, это отношение, эту ответственность, чтобы сегодня молиться за таковых. Послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. И Петр встал, пошел с ними, чтобы не замедлил прийти к ним. Братья и сестры, и сегодня нам тоже нельзя медлить там, где мы еще должны сделать доброе. Там, где мы должны проявить участие, там, где мы должны подать руку помощи. Тем, кто находится или в духовной нужде, в духовной трудности, или тем, кто находится в таком вот положении, там, где есть сироты или вдовы. Мне вспоминается еще такой случай. Это было у нас в церкви. У нас было тяжелое такое служение служителей, когда молились над одержимой. И это было в посте, и это было целый день. Это очень изнуряющее служение. А на вечер, как вот у вас говорят, был термин в одну семью, пригласили молодая семья. У них 3 деток, они ожидали 4-го ребенка. А на утро мне надо было ехать в другой город. И я когда приехал, я позвонил им и говорю, что если можно, давайте отложим встречу, когда уже я приеду, потому что сильно устали мы вот в том служении. Они дали согласие, но я по голосу почувствовал, что там действительно большая нужда. И вот когда я пришел к ним и начали беседовать, действительно была большая нужда, большая скорбь, большая нужда в том, чтобы помолиться вместе. И когда мы разрешили этот вопрос, потому что брат говорит так, что я в отчаянии уже, я не знаю, я спасен или нет, я имею спасение или я потерял его. Сколько сегодня таких, которые нуждаются в том, чтобы кто-то в душу его заглянул, кто-то пришел бы и помолился. Как сегодня важно, чтобы пробудилось у нас это доброе отношение, внимательное отношение друг к другу. Потому узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. Это самая лучшая форма благовестия, когда видят, как мы любим друг друга. Не только тогда, когда случается смерть или несчастье, а когда больше всего нужда сегодня в духовной помощи, в участии. Это больше всего мы нуждаемся. Когда мы так вот провели время в общении, в молитве, и когда я уехал, то на следующий день нам принесли по телефону печальную весть. Они обои умерли. Был несчастный случай. Остались дети сиротами. Я думаю, что было бы, если бы вовремя не пришли туда, если бы вовремя не выслушали, если бы не помолились, если бы в таком состоянии он предстал вместе с женой своей пред Богом. Для всех это было тоже удивительным. Почему так? Почему именно так? И у нас на похоронах было тогда, наверное, более 3000 людей. Об этом писали в газете, и все знали, что они члены церкви. И у всех вопрос, почему Бог допустил так? Я скажу, что сегодня эти дети, сироты, они не оставлены. Со многих сторон идет помощь. Многие на праздник или так приходят и думают, что как Господь показывает, что такое церковь. Когда узнают в других странах подобную нужду, откликаются люди. Когда сейчас появились трудности экономические в странах бывших СНГ или в Румынии, в Югославии, но особенно там на Кавказе, большие трудности, очень большие трудности испытывают, когда месяцами не видят хлеба, не знают, что такое хлеб. И вопрос не в том, что его нету, или никто не может помочь, его невозможно перевести туда. И вот многие, рискуя своей жизнью, пробираются в эти аулы и везут туда хлеб, привозят к молитвенному дому, говорят об одном, вот экипаже недавно проехали туда верующие друзья, брат-служитель, у которого 7 детей дома осталось, его проводили туда, потому что сейчас вы слышали о событиях в Грозном, где обезглавлен был один служитель, убит другой служитель, третий исчез без вести, и вот туда повезли хлеб, муку повезли. Когда подвезли к молитвенному дому, какое было свидетельство! Верующие любят друг друга и не оставляют друг друга без внимания. Это лучше, туда палатку сейчас не поставишь в Грозный или вот там в Чечне, нет. Туда не пошлют миссионеров проповедовать, но туда вот это доброе, которое мы можем проявить в любой дом, в любую семью. Это лучшая проповедь, это лучшее свидетельство. Не стало милосердных на земле, жалуется пророк Михей. А раз не стало милосердных на земле, это вокруг жестокость. И вот через церковь Господь вызывает это милосердие. Братья и сестры, кому мы должны его прежде всего проявить? Если говорить об испытаниях в последнее время для народа Божьего, мы не имеем вот и здесь В чем испытание? Не имеете вы здесь извне гонения? Нет особой нужды материальной, но мы испытываемся вот от отношения более всего друг к другу. И если есть взаимное прощение, сострадание, если потому что мы получаем раны нашему сердцу каждый день, если кто-то подойдет, протянет руку, даст помощь вовремя, иногда просто несколько слов скажет. Братья и сестры, это та доброта, то доброе, что Господь сегодня призвал, чтобы воскрешали, чтобы это вызывали к жизни, через часто пение, через проповеди, через молитвы, стихотворения. Господь пробуждает и говорит: «Тавиф, о тебе, говорю, встань, продолжай делать добрые дела, продолжай, встань для того, чтобы ты опять творил много милостыни и много добрых дел». Мы к этому и призваны. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Нам не надо обязательно ждать, чтобы отправить машину где-то к гуманитарной помощи и вздохнуть и сказать: «Все, и мы что-то сделали доброе». Доброе мы должны проявить прежде всего в доме нашем, к домашним нашим, друг к другу, в церкви поместной. Вот это те, которым мы должны явить доброту. Более всего вот здесь оказывать эту доброту. И сегодня не к умершим. Да, мы не поднимем вдов, мы не поднимем вдовцу, не поднимем умерших, чтобы у вдове был муж, хозяин в доме или умершую мать. Но вот посмотрите, слово сегодня Господь говорит. Кого Он называет так по имени? Тавифа, тебе, говорю, встань. Это говорит Господь каждой душе. Каждая душа Тавифа, которая призвана, создана во Христе Иисусе на доброе дело. В этом все богословие. Как мы иногда отрываемся в нашем понимании Слова Божия от того практического, что мы должны делать. Мы когда в детском лагере беседовали с подростками, и ведущий брат, который вот задавал вопросы, спрашивает: когда вы идете к больному, что вы возьмете с собой? Библию, одни говорят, сборник. Один даже сказал, справочник какой-то взять нужно с собой. И только один мальчик сказал: надо покушать взять с собой больному. Правильно, покушать нужно взять. Это проявить участие. Даже вот здесь, я помню, мы были тоже в больнице, посещали одного брата. Неплохо кормят в больнице. И смотрю, тоже братья собираются, собрали пакет, поставили на стол. Это хорошее свидетельство. И хорошее свидетельство, что мы не первые были, что уже многие посещают. Это тоже там брат работает и говорит, ну, удивляются местные. Говорит, это все родственники. Да, говорит, родственники по крови Иисуса Христа. Мы родственники все. Говорят, хорошо у вас. Хорошо вам, братья и сестры, это самая лучшая проповедь. Я думаю, тоже, когда если мы там, где обходим друг друга, где не можем дать руку друг другу, где не можем явить милость, где не можем явить сострадание. Бывает, доброе дело как раз и в этом заключается. Подойди к нему навстречу. Сделай доброе дело его душе. Ты самое лучшее для него сделаешь. Мне пришлось быть свидетелем радости в одной семье. Радости в том, я смотрю, ожил брат. В чем причина? Говорит другой брат, с которым были некоторые натяжки, пришел, побеседовал. Мы так хорошо побеседовали. Руку протянул, говорит. Мы поприветствовались. Да, много ли душе нужно? Немножко участия, немножко сострадания, и она расцветет уже. Она воскреснет, она восстанет, утешится. И мы призваны к этим добрым делам. Тавифа, тебе, говорю, встань. Когда вот брат мне сказал, что вечером нужно тоже служить словом, и у меня была ну такая вот трудность, ни к одной теме нет расположения. И все время вот это вот слово «Талифа», тебе говорю, встань. И такое вот желание еще раз это напоминать, напомнить душе своей. Братья и сестры, иногда телефонный звонок, ему цены нет. Когда кто-то позвонит и скажет доброе слово другому. Мы были когда в селении, в одном, я, кажется, уже рассказывал, нам говорят так: хорошо вам, верующим, вам же помогают. Я говорю, а вам почему не помогают? Разве у вас нет единомышленников в других странах? Если, говорю, пьяницы есть здесь, есть. Напишите пьяницам в Германии, пусть помогут вам, или в Америку, или в Голландию. Напишите, что мы здесь, там тяжело, пьяницы, помогите нам. Помогут. Да, говорит, кто там поможет, вы что? Потому что у вас другая семья, у вас другой отец. А у нас отец любящий, у нас отец добрый. И дети у отца такие, которые никогда не оставят в нужде. Я помню, когда нам было лет по 16, к нам пришла вот такая вот весть в церковь трудная. Брат в узах находился, поэт, служитель, и маленькие дети. Старшему было 13 лет, остались сиротами. Я помню, еще фотографию мы рассматривали, дети стоят у гроба матери. Детей разобрали верующие, потому что их хотели взять в интернат, разобрали верующие по разным городам. Прошло время, брат освободился, и опять пришла фотография. Подорвано здоровье, он умер. Опять дети собрались у гроба. И опять верующие разобрали детей, спрятали их, укрыли, воспитали. Сегодня там были дочери и один сын. Сын сегодня служитель, и что удивительно, дочери все жены пресвитеров. Да, в церкви нет сирот оставленных. Есть сироты. У церкви нет вдов оставленных, вернее, не должны быть вдовы оставлены. У церкви нет больных, которые в одиночестве страдают, потому что сказано, что «Вы сделали это мне», говорит Господь. «Болен был, пришли ко мне». И почему иногда Господь вот допускает такое? Чтобы испытать церковь, чтобы в церкви воскресить эту доброту. И Господь допускает некоторым быть сосудами страдания, чтобы вызывать сострадание у других. Нам говорят часто так: неужели Господь не может сделать, чтобы вы не страдали? А кто же будет тогда свидетельствовать? Не будет страдания, не будет и сострадания. И Господь часто допускает душевные страдания, или же страдания физически той или другой семье. Воскрешает, пробуждает у других любовь, сострадание, это становится большим свидетельством для окружающих. Я еще хочу один пример привести. Когда мне в прошлом году пришлось быть здесь недалеко, тоже в одном доме, где совсем недавно были похороны, и тоже умер отец, и вот остались 9 детей-сирот. Маленькие все, возрастом еще. И вот тоже задавали вопрос: почему так? Недавно сестра ехала на машине, и как-то вот там случилось, не знаю, сдавала ли задней скоростью, и сделала небольшую такую аварию. И небольшую вмятину на бампере одной очень такой дорогостоящей машине местного немца, как вы говорите. И вот начались сразу же проблемы большие. И где-то, наверное, 3000 надо выплатить. Это скорбь. Для вдовы это большая скорбь. И мне рассказал брат, говорит, она пришла домой, сказала детям, они все молились: «Господи, помоги нам». Проходит время, он немножко сбавил, но все равно большую цену выставил. И вот говорит, брат, с которым, который мне рассказывал, он поехал к нему и немножко рассказал. И рассказал об этой семье, что это вдова, что у них 9 деток маленьких. И тогда он сказал: 350 марок, больше мне не надо. А потом завел в дом, говорит: смотри, новые вещи у меня, кожаные, хорошие вещи, возьмут ли они, отвезешь ли? Еще раз звонит, еще просит, еще приглашает: приди, возьми для этой семьи. Братья и сестры, вот иногда Господь избирает вдов, чтобы смягчать сердца тех, которым не достучишься. Иногда вот удивляются, вы удивляетесь, говорите: вот почему так местное население, почему за копейку готовы на все, на обман готовы? А здесь все уступил. Взял самый минимум, и он не решит проблемы из этих денег, но он уже больше отдал этой семье. Господь начинает его сердце касаться. А если бы она не была вдовой, если бы не было 9 сирот, как достучаться до этого сердца? Братья и сестры, ну и нам Господь часто допускает страдания, различные страдания. Иногда Господь нас долго держит в таком положении, мы говорим: Господи, долго ли мне страдать, чтобы наконец-то вызвать у кого-то сострадание. Будет такое время, мы стали черствыми, может быть. На Донбассе у нас был случай такой, когда избрали служителей, молодых служителей избрали. Церковь была разделена на участки. И там была сестра, более 20 лет, прикованная к постели. И вот первое, он провел служение в этом доме. Вечерю Господню, и говорит: сестра, проверьте себя. 20 лет уже, больше 20 лет вы, как он сказал, бременем для церкви являетесь. Надо вот посещать вас. Проверьте, говорит, себя. Он ушел, она сильно плакала. Она не это ждала от него. И когда он пришел еще раз, она говорит: брат, я задал этот вопрос Господу. Господи, почему? Я, говорит, все время несла. И вот, говорит, когда сильно молилась и спросила, чтобы Господь дал ответ, и я, говорит, пришел ответ. И Господь мне сказал во сне: это для того, чтобы на тебе исполнилось слово: болен был и посетили меня. И за эти 20 лет, кроме диакона, почти никто не посещал. Он ее попросил прощения и объявили в церкви. Как ее стали посещать, а через 2 недели она отошла в вечность. Иногда Господь кого-то долго держит в таком положении. Братья и сестры, и когда мы наблюдаем за жизнью церкви, и вот поместных церквей, бывают случаи тяжелые. Ну вот как вот сейчас вот брат Антон лежит в больнице. Бывают такие потрясения, мы задаем вопрос: почему? Я скажу, братья и сестры, как только мы начинаем черстветь, Господь пробуждает нашу доброту и сострадание вот такими различными случаями. Для того, чтобы пробудить нас, тогда все оставляет человек. Я когда был на похоронах вот этой матери, сестры, многих служителей знаю ведь по Союзу еще, со многими здесь познакомился, смотрю, идут пресвитера в этом шествии. Оставили все, работы оставили, пришли. Это, наверное, лучшая проповедь пресвитера, который все оставляет, чтобы стать там тоже, чтобы там пройти этот путь, путь сострадания. Церковь, она должна уподобиться Христу. Она должна уподобиться Христу в святости, но церковь должна уподобиться Христу в любви и сострадании. Ведь Христос много милостивый, Он милосердный Бог. Сколько Господь сделал добрых дел? Не хочу. Это один раз только Он так сказал. И то это было слово направлено кому? Не хочу отпустить народ неевшими, голодными. Сколько состраданий Он проявил матерям и детям, вдовам. Сколько состраданий Он проявил согрешившим.
те, которые согрешили и которые страдали, кому нужен, кому нужно страдание души? Вот я еще хочу посмотреть, еще раз этот пример с вами вспомнить, когда ко Христу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. Кто в ее душу заглянул? Кто понял, что она сама страдает от этого греха? Что она не может подняться? Что ее душа истомилась в этом грехе? Нет, они взяли ее, привели, у них были камни в руках, побить ее камнями. А Господь обратил свой взор на эту истрадавшуюся душу. Где твои обвинители? Я не обвиняю тебя, говорит. Я знаю, что тебе нужно. Иди, но впредь не греши. Братья и сестры, и вот к этим страдающим в падениях, в согрешениях нужно тоже, чтобы мы обратили свой взор. Я помню, было собрание, где отлучили одного брата, отлучили за определенный грех. И вот закончилось собрание, и один подходит и говорит: ну что, говорит, вот видишь, к чему ты дошел? И когда он пришел в дом, я не был на этом собрании, я только подъехал к концу, вернее, уже когда закончилось собрание, его встретил. Я смотрю, что друзья, а мы были друзьями, это было, брат был из нашего круга, и смотрю вот так вот, радостные, делятся определенными впечатлениями, и он там в беседку сидит, опустил голову ниже колен. И вот когда подошли к нему, брат обнял его, как друга обнял его, он зарыдал. Смягчилась его душа. Брат говорит: ты еще поднимешься, Юра. Мы еще будем вместе, говорит. Ты не унывай, говорит. Бог восстановит тебя. Вот эти слова подняли его. Он говорит: я едва не ожесточился. Я, говорит, не знаю, враг посылает мне мысли покончить жизнь самоубийством. Никогда не хочет уехать из этого города. А нужно было немного. Нужно было, чтобы кто-то такого не презирал, обнял бы кто-то. Вот как душа оживает. Основа христианства, богословия нашего – это милосердие и сострадание. Если бы Христос пришел только с учением, если бы Он не пришел с милосердием, не было бы сегодня и Церкви Божией. Она рождена в страданиях и в сострадании Иисуса Христа. Когда Сына Божьего пригвоздили ко Христу, первое слово: сколько в нем милости, сколько в нем сострадания к людям. Отче, прости им. Братья и сестры, и сегодня мы нуждаемся в том, чтобы Господь и наши сердца пробудил к состраданию, к доброте, к добрым делам. Ведь легче всего укорить человека и сказать ему, что ты упал, ты такой, ты в таком положении находишься, а помочь ему встать, а помочь ему подняться. Может, я уже говорил этот пример, я еще раз хочу его сказать. Вот тоже в последние дни как-то пришлось размышлять об этом и вспоминая отношение свое к некоторым душам. И опускается в стыде голова. Я помню, когда у нас было подростковое общение, и там было вызывающее поведение одна молодая сестра, вызывающего поведения. Зачем она такая нужна? Она много нарушает, и мы вынесли решение просто отправить ее домой. И вот позвали ее, мне пришлось беседовать с ней. Я говорю: вот смотри, 3 дня твоего пребывания здесь, вот твой поступок, вот твой поступок, вот твой поступок. Я говорю: так дальше не может быть. Мы вынуждены тебя отправить домой. Она такая независимая, гордая, свысока так смотрит. И, братья и сестры, это обманчиво все. Это на первый взгляд. А там у каждого человека есть душа, которая мучается и страдает. Она говорит, и вы такой, дядя Костя, как все. Вы только толкать способны. Я говорю, почему толкать? Что вы мне говорите, какая есть? И заплакала, говорит, я знаю, какая есть. Вы мне помогите, говорит, встать другой. Вы мне помогите подняться, говорит. То, что вы говорите, больше о себе знаю. Да, каждой душе нужно прежде всего помочь подняться. Когда мы посмотрим на методы Христа, они удивительны. Я хочу еще раз напомнить, посмотрите, как Он обращается к Ефесской церкви, ко всем семи церквям. Знаю твои дела, труд и терпение, знаю. Он перечисляет все доброе, Он относится по-доброму, а потом предупреждает и что? И опять оставляет. И говорит, покайся. Еще дает время. Мы, хорошо, это Ефесская церковь, это Ефесский период, но мы удивляемся и к Иезавели, как он относится. Иезавель – это же образ самый отрицательный Ветхого и Нового Завета. Там, кажется, ничего и никогда не будет доброе. И что же? Я дал ей время покаяться. И здесь дает время покаяться. Братья и сестры, если мы вспоминаем свое детство, и если мы вспоминаем прегрешения наши в церкви, вот что нами сделано не так, то тоже, когда кто-то подходил к нам с любовью, как быстро мы поднимались, как быстро мы оставляли грехов, как быстро мы поднимались, как быстро мы оставляли греховное что-то или вот проступки, нарушения. И наоборот, вот возьмите у женщины, которая грешница, которая припала к ногам Иисуса, у ней в мыслях не пришло даже припасть к ногам святого фарисея, к такой святости. Она не могла подойти даже. А ко Христу? Что, разве фарисей был святее Христа? Нет, Христос свят, но столько было в нем любви, которая не отталкивала, она привлекала. Как звучит хорошо, хотя это сказано и словами, устами фарисеев. Он принимает мытарей и грешников, и ест и пьет с ними. Они могут подойти к нему своей израненной душой, прильнуть к нему и получить там исцеление, сострадание и руку помощи. Тавифа, тебе говорю, встань. Это сегодня говорит Господь к нам, братья и сестры, чтобы среди нас не было забытых, оставленных, чтобы не было оставленных вдов, сирот. Братья и сестры, не только среди нас. Если мы знаем, где есть такие сироты, сколько там нужно молитв. Мать не уследит за всеми. Ей нужна помощь. Я не буду называть ни имен, ни городов, но я был тоже свидетелем вдова, которую выговаривали на выходе из молитвенного дома за то, что старший сын с другими подростками нарушает покой, благовение в собрании, выходит, заходит и говорит, вы почему вот так вот, вы должны наблюдать за ним. Она стоит, опустив голову, а потом, когда пришла, она горько плакала. Она не может уследить за ними. Подростку нужен отец, а его нет. И хорошо, если мы знаем такие семьи и будем молиться за них. Будем ходатайствовать за них. Господь сегодня призывает нас к этому. Он вернет эти молитвы нашим детям. Он возвратит это все нам, эту доброту. Она обязательно вернется к нам. Церковь сегодня особенно нуждается в этом добром отношении учеников его между собой, в отношениях полных любви, чтобы другие видели добрые дела наши и прославляли Отца нашего Небесного. Аминь. Будем молиться.